Глава 12. Будка диспетчера. Мы часто уподобляем город живому организму. И это правильно, потому что у него есть артерии, нервы и органы. Город, как и все живое, сложно, непостижимо сложно устроен. Он дышит, питается, производит отходы, следовательно, он и вправду природное существо. Но раз так, то город не может, как утверждают некоторые, быть созданием человеческого гения, пускай даже совокупного. Во-первых, ничего природного человек создать не в состоянии, а во-вторых, никакого совокупного гения не бывает. Есть только разные учреждения и организации, которые не всегда знают, как сами-то функционируют. Правда, говорят, жил в Москве один гений, не совокупный. Это был уникальный специалист по канализационным сетям, чародей и маг своего дела. Невероятным образом он чуял под землей сливные трубы, даже те, которые не указаны ни на каких схемах. Без консультации с ним в Москве не начинали рыть ни одного котлована. Но потом спец состарился, ушел на пенсию, и другого такого нет. Заметим, однако, что даже этот уникум понимал только в канализации, а ведь в городе есть еще множество систем и коммуникаций под и на и надземных. В эфире и то все частоты заняты. Но если мы признаем, что город – это живой организм, то мы должны признать его тварное происхождение. Более того, нам придется уступить ему свой приоритет и признать, что не мы человеки, а город является венцом творения. Потому что мы хотя и тоже организмы, но являемся лишь частичками города, а часть не может превосходить целое. Богоподобны не мы, а наш город. Он – вершитель наших судеб и хозяин наших воль. Без него мы погибнем или, в лучшем случае, одичаем. Без него мы не были бы теми, кто мы есть. Юрий Михайлович не стал бы мэром, Василий Степанович – водителем троллейбуса, а я – писателем. Вы, уважаемые читатели, не стали бы читателями, так как без города не существовало бы метро. И то, что жена Василия Степановича, Раиса, работает железнодорожным диспетчером, тоже город устроил. В детстве Рая мечтала стать заведующей каруселями в парке культуры, потом еще кем-то, но только не диспетчером. Однако, как водится, город имел на нее свои виды, и в этих видах ему угодно было поселить Раю с папой и мамой поблизости от товарной станции. Сами ее родители железнодорожниками не были, они оба трудились на каком-то заводе и рано умерли. Но незадолго до своей кончины мама успела дать дочери полезный совет. «Иди, — сказала она, — Раечка, — работать на станцию, ведь как удобно, 5 минут, и ты дома». Если бы папа к тому времени уже не умер, то и он вряд ли посоветовал бы что-нибудь другое. Но и без маминых с папой советов все было, как я сказал, решено городом. Независимо от своих устремлений и мечтаний, Раечка, сама того не осознавая, давно была готовая железнодорожница. Запахи креозота и угольного дымка от вагонных титанов были ей очень хорошо знакомы. Лязг буферов, шипенье стрелок и свистки маневровых не тревожили ее по ночам, как сельчанина не тревожит собачий брех, а рыбака шум моря. Рае внятен был смысл диспетчерского раскатистого зыка. Она лишь не знала до поры, что зык этот ей предстоит наследовать. И вот пришел срок, назначенному свершиться. Мамин совет и описанную территориальную предрасположенность город, чтобы не случилось осечки, подкрепил еще дополнительными причинами. Он познакомил Раю с Васей, молодым водителем троллейбуса, прибывшим в Москву по лимиту, и в одном из густых своих парков обеспечил условия, для скорого зачатия их будущего ребенка. И главное, обеспечил для этого будущего ребенка отсутствие мест во всех ближайших городских яслях. Места имелись в железнодорожных, ведомственных яслях, но чтобы ребенку туда попасть, кто-то из родителей должен был по этому ведомству числиться. Вася уже числился по троллейбусному ведомству, а Рая, которой только что исполнился 18-й год, не числилась пока нигде. При таком раскладе обстоятельств, как вы думаете, девушка поступила? Вы угадали. Рая пошла в дистанцию, или как это там у них называется, проситься на работу. Девушка, она была с виду крепкая, а про беременность свою Рая, конечно, благоразумно умолчала. Не знаю уж, как она обманула медкомиссию, но ее приняли. Приняли помощником сцепщика. Сама по себе эта специальность довольно интересная. Работа живая, ответственная, но связанная с физическими нагрузками и угрозой простуды. Сцепщики – это люди, которые соединяют тормозные шланги и катаются на вагонных подножках. Раньше у них были свистки, а теперь – рации. Но сцепщицей Рая побыла недолго. 3 дня. А на 4-й с ней случился обморок, из-за которого она чуть не попала под колеса тепловоза. Девушку отвели в санчасть, где ее тайна и открылась. Узнав, что кадры пропустили беременную, начальство шибко ругалось, но делать было нечего. Уволить Раю не позволял КЗОТ. Ее перевели в ученики диспетчера. И она таким образом обрела место работы, назначенное ей судьбой, или место обрело назначенную ему Раю. С тех пор прошло уже много лет, но Раиса Григорьевна по-прежнему на посту. Из высокой своей диспетчерской будки она уверенно руководит движением в пределах товарной станции и копошащимися на путях рабочими, похожими из-за одинаковых оранжевых жилетов на фанатиков какой-нибудь футбольной команды. Правда, теперь она чаще пользуется радиосвязью, а громкой только изредка. Но если над станцией и окрестностями прокатится вдруг гулкий тревожный окрик, знайте, это голос Раисы Григорьевны. «Внимание! По 6-му осаживает тепловоз!» Это она. Раиса Григорьевна – надежный, опытный железнодорожный кадр. За заслуги перед отраслью – она была отмечена грамотами и нагрудным знаком, который вручал ей сам начальник дистанции, мужчина в чине генерала тяги. Раиса Григорьевна на зубок знает свои должностные обязанности, в этом не может быть сомнений. И все-таки многого о железной дороге она не знает и не узнает никогда, потому что нет на свете человека, который знал бы все о железной дороге. Раисе Григорьевне неизвестно устройство локомотива, а машинист, скажем, мало что смыслит в работе диспетчера. Генерал тяги вроде бы имеет сведения и о том, и об этом, но только самые общие. А я, к примеру, и вовсе полный профан в этих вопросах, несмотря даже на то, что являюсь пассажиром со стажем. Из окна электрички я вижу только невообразимую путаницу рельсов, проводов, толпы вагонов на запасных путях и стробоскопическое мелькание встречных составов. Если же моя электричка застопорит вдруг, вот как сейчас, в неположенном месте, на какой-нибудь товарной станции, я буду лишь тупо разглядывать случайно подвернувшуюся диспетчерскую будку и теряться в непрофессиональных догадках, отчего мы стоим и что бы это значило.